Говорит Радио Свобода. Свобода в первом московском хосписе. Первый московский хоспис – это бесплатное государственное медицинское учреждение для онкологических больных 4-й клинической группы, которое обслуживает жителей Центрального административного округа Москвы и оказывает медицинскую, социальную, психологическую, юридическую и духовную помощь пациентам и членам их семей. Люди в хосписах и вокруг них – врачи и пациенты, волонтеры и родители. Сегодня мы будем говорить с главным врачом первого московского хосписа Верой Васильевной Миллионщиковой, с Нютой Федермессер, президентом фонда «Вера», который оказывает помощь хосписам. Галина Чаликова, директор фонда «Подари жизнь», члены попечительского совета фонда «Вера». Это известная актриса Ингеборги Дубкунайте и не менее знаменитый танцовщик Андрис Лиепа. Заведующая стационаром первого московского хосписа Диана Владимировна Невзорова и Виктория Боярская. А почему Вика здесь оказалась, я думаю, она нам расскажет. Как вы считаете, вот онкологически больные, они обществом отвергаются или спасаются? Каков вообще их статус в современной России? Может быть, Вера Васильевна скажет?
Я думаю, что на этот вопрос должна ответить прежде всего Вика. Мне так кажется. Она ответит на этот вопрос очень правильно. А мы можем только или согласиться с этим, но мы должны будем с этим согласиться, потому что она как бы человек, имеющий негативный и страшный опыт потери ребенка.
Виктория Боярская, мама мальчика, который умер от онкологического заболевания. Я правильно понимаю, Виктория?
В стенах нашего хосписа.
Да. Ну вот, к сожалению, к всеобщему сожалению, потому что мой сын оказался сыном, наверное, всего первого московского хосписа. Я думаю, что это правильно. Никто тут здесь отверженным быть не может в этих стенах. И поскольку здесь нас так приняли, как дома, мы здесь почувствовали такую обстановку, которая не может быть отверженной. И поэтому не может быть отвержен вообще в обществе. Потому что хоспис – это часть нашего общества, где мы живем, работаем, лечимся, вообще где мы есть до какого-то времени в этом мире, являясь просто единицей измерения в этом мире. И об отверженности здесь речи быть не может. Но это мое мнение.
Вика Боярская, спасибо. Кто дальше? Давайте, Вера Васильевна.
Я думаю, что Вика открыла вот вопрос этой дискуссии, как называется книга Виктора Зорза, которая, в общем, нашим учебником как бы является.
Давайте, давайте мы только скажем, что Виктор Зорза – это тот английский журналист, по инициативе которого первый хоспис возник в России.
Да. Не первый хоспис, а наш московский, и санкт-петербургский, и тульский. В общем, первый был все-таки санкт-петербургский. Угу. Так вот, Вика открыла вопрос той дискуссии, ради которой мы собрались. Книга дочери, посвященная дочери, назывался «Я умираю счастливой». Так вот, большое счастье. У меня даже, вот, я очень волнуюсь, когда это говорю. Для нас это услышать, что говорит Вика, о необходимости хосписов для онкологических больных, она говорила. О том, что здесь больные не чувствуют себя отверженными. Но вопрос Лены был поставлен несколько шире. Он был поставлен так: отвержены ли эти больные? Или...
Или спасаемые. И я говорила, конечно, не только о стенах первого московского
хосписа.
Я говорила вообще обо всей нашей жизни.
Да. Так вот, в нашей жизни услышать то, что мы услышали от Вики, можно вообще сразу прекратить дискуссию. Вика потеряла единственного сына. Она потеряла его финальные дни, финальные месяцы прошли в стенах хосписа. Она сказала: да, хосписы необходимы, и они не отвержены. Но дело все в том, это прекрасное, как вам сказать, это вот я могу быть тоже счастливой, как главный врач хосписа, который 15 лет с создания его работает, что создан такой хоспис, и есть хосписы в России, но до этого мальчик болел. И вот здесь я могу сказать, Вика, слава Богу, сейчас об этом не говорит. Может быть, это отодвинулось, может быть, все, что сделали мы, несколько затушевало ту тяжелую картину, которую она видела во время длительной двухлетней болезни ребенка. Люди эти отвержены нашим обществом. Однозначно, в России эти люди отвержены. И хосписы, которые их очень мало. И не только дети, отвержены взрослые, отвержены все. Как мы отвергаем любого инвалида. Нашему обществу инвалид не нужен. Наше государство желает закрыть на это глаза, оно их не видит, не слышит, ничего для них не делает. Криков их, от которых можно оглохнуть. В каждом доме живет несколько инвалидов, страдающих хроническим заболеванием, онкологическим заболеванием, без ног, не могущих двигаться, годами сидящими, лежащими в своих постелях. Их никто не видит, никто не знает. Это возмутительно. Такого по циничному закрыванию глаз на такую проблему нет ни в одной стране в цивилизованной. И мы, если считаем себя, Россия, что она относится к цивилизованным странам, это ее глубокое заблуждение.
Это выступила Вера Васильевна Мельёвичкова, главный врач Первого московского хосписа. Давайте, Ингеборга Дапкунайте.
Я не знаю, но как бы выслушав такие... я не знаю, потому что я столкнулась в России только с нашим хосписом. Поэтому, конечно, мы бы все... Я бы хотела жить-жить, а потом будем умереть. Но у нас нет выбора такого. И хотим и не хотим, но может случиться так, что нам придется 2 года проболеть до того, что... Бум. Или, может быть, год, может быть, месяц. И хоспис существует для того, чтобы сделать именно вот этот период. Не только как бы, ой, мы так их жалеем, и так вот. Нет, а как-то создать какую-то возможность
достойную.
Я сталкивалась с одной странной вещью. Сталкивалась с и раком, и больными в нескольких странах. И, может быть, я не знаю, я думаю и надеюсь, что отношения меняются. Но когда я жила в Советском Союзе, то отношение чуть-чуть было такое. Но если ты заболел, это твоя собственная вина. И чуть-чуть есть такое было отношение, что ты сам выкарабкивался из этого. Я столкнулась недавно в другой стране, и меня поразило, что к этому подошли как к решению какой-то деловой проблемы. Вот у вас такое это, вот у вас можно так это сделать, можно так это сделать. И мы все дружно подойдем к этому вопросу, как, скажем, вот к какому-то решению вопроса, дела. И мы доброжелательно, все вместе, вот мы можем столько, может, вы сможете столько, мы не знаем. Гранти нет. Оттуда вести не поступали. Но мы можем вот столько, и наука сейчас может столько. Точка. А еще есть у нас такие ресурсы. И вот, может быть, мы как-нибудь доживем до такого.
Но то, что мы на правильном пути, это точно.
Да. Спасибо, Ингеборге Дубкунайте. Галина Чаликова хотела выступить.
Я хотела сказать, что то, что сказала Вера Васильевна, это правда, но мне кажется, что это правда на несколько лет назад. Что сейчас мы видим реально, что ситуация меняется, что из отверженных онкологические больные становятся действительно спасаемыми. И сам факт существования Первого московского хосписа, других хосписов, появление идеи о создании детского хосписа, она говорит о том, что движение есть, что вот мы не застряли в этом состоянии. Ведь не только у нас в стране отвергались больные раком. Это было везде во всем мире, и это даже более глубоко, чем просто вот решение проблем там, обезболивания или какой-то помощи пациенту. Рак – это очень страшное слово, и люди боялись вот и в психологическом каком-то смысле, ну, такое слово можно применить, заразиться. Человеку страшно заразиться бедой. И поэтому все отстранялись не только потому, что там нет денег или не хочется что-то хорошее ближнему сделать, а потому что очень страшно. И вот сейчас вот эти страхи потихоньку начали преодолеваться. В передовых странах очень большой путь пройден. У нас он только начат, но он начат, и по нему можно уже идти.
Спасибо, Галине Чаликовой. Давайте Нют Федермессер.
Вы знаете, мне кажется, что Галя вообще такой человек светлый, оптимистичный. Мне кажется, что когда смотришь на это изнутри, а мы с Галей изнутри, из фондов смотрим, кажется, что так все движется круто. Все вообще вперед и все происходит. А на самом деле мы ведь очень маленькая составляющая вот всей этой истории, благотворительные фонды. Конечно, фонд «Подари жизнь» немножко другого масштаба, прям скажем. Но про наш фонд мало люди знают про хоспис. Какое количество людей, которые не знают, что такое хоспис? Что ж там медиков говорить? Медиков, которые не знают.
Вот давайте.
Что ж там говорить?
Можно, то, можно я вас попрошу, чтобы вы объяснили, вот что означает слово хоспис?
Что означает слово хоспис? Много всяческих версий. Вообще это от древнегреческого еще идет происхождение. Были такие странноприимные дома для паломников, которые не сумели дойти до земли обетованной, привечали там их, им помогали, их кормили. И потом эти вот странноприимные дома стали основываться при монастырях, при каких-то обителях. Там люди болели, там люди пережидали непогоду, там люди порой умирали. И это, в общем-то, одно из самых гуманных мест, наверное. Хосписы были по всему миру рассеяны. В частности, я с удивлением для себя обнаружила хоспис внутри старого города Иерусалима, у которого именно такая функция. Это не больница, а именно вот для паломников, которые заболели или которые просто устали. В общем, хоспис – это обитель добра и милосердия. Хотя это громко звучит, но это так. Тем не менее, если говорить об обществе, мне кажется, что все равно в нашем обществе онкологически больные отвержены.
Не
а
только.
То, что не только в нашем. А вот к Ингеборге я хотела бы присоединиться. У нас сложилось так жизнь, что мы маму ездили лечить в Германию с этой же проблемой. И меня тоже это потрясло. Люди нас встретили с этим диагнозом так, как если бы у нас был грипп или сломанная рука. Уровень энтузиазма, уровень оптимизма такой же был. Никакого трагизма вокруг слова «рак» не было. Хотелось бы к этому двигаться. Я думаю, что Галинами, в том числе, усилиями мы подвинемся.
Свобода в первом московском хосписе. Давайте Андрея Салиева послушаем.
Я попал сюда больше 10 лет назад, и это был единственный первый московский хоспис. Альтернатив не было. Если человек был выброшен из больницы и оставался дома, и за ним нужно было ухаживать, его поместить было некуда. Это было единственное место. Здесь всего 30 коек, на которых могли разместиться вот эти 30 человек. На самом деле они являлись счастливчиками, потому что все остальные попадали в ситуацию заложников. Либо родные не могли за ними ухаживать ввиду объективных причин, потому что они работали, либо не могли дать ту помощь медицинскую, которая должна была быть вокруг этих людей, постоянная, ежеминутная. Человеку может стать плохо в любой момент. И таких домов не было вообще. Я оказался здесь, наверное, так волею судьбы, потому что, наверное, случайности в жизни не бывает. Я этому очень как-то в жизни доверяю. И буквально через несколько месяцев с Верой Васильевной приняли решение дать какую-то поддержку, такую эмоциональную, творческую этому движению. А движение начиналось вот с этого единственного дома. Получилось так, что в 98-м году мы задумали концерт памяти нашего отца Мариса Лиепы. Он тоже до своей смерти очень много занимался благотворительностью. Вот у нас есть фонд Мариса Лиепы. И у нас был день в Большом театре в октябре месяце 98-го года. Вот. И этот день мы решили отдать первому московскому хоспису. Вечер памяти отца состоялся концерт, на котором побывал Юрий Михайлович Лужков, который на открытии сказал, что, господа, я понимаю, что такая проблема существует, давайте строить хосписы в Москве. И вот прошло 10 лет, 8 хосписов открыто, 2, по-моему, на подходе. И я скажу так, что время было ужасающее. Это получилось, что мы попали под 98-й год, под кризис. В августе он грянул, а в октябре мы этот концерт провели. Причем концерт с участием звезд иностранных. Мы привозили их благодаря авиакомпаниям, благодаря жертвователям. Мы тогда хотели очень взять хоспис на такое полное обеспечение. Дрезднер Банк был инициатором такого потрясающей акции, взять первый московский хоспис на полное обеспечение. Но так как рухнули все финансы, все отвалились, но концерт мы провели. И вот сейчас 10 лет прошло, мы справляем 15-летие хосписа, тогда было 5 лет. Значит, мы такой же концерт проводим здесь, в Москве, 14 октября. Все те люди, которые работают в хосписе, многие из них не были ни разу в Большом театре, не были на концертах артистов балета. Это удивительное явление, потому что я езжу очень много по миру, а балет не требует перевода. Вот тогда приехала Джиллиан Лин, это хореограф Кеца Фантома. Она поставила балет на тему молодой женщины, которая узнает, что у нее смертельная болезнь. И Ильза исполнила главную роль этого балета, и на сцене Большого театра стоялась вот такая уникальная премьера и гала-концерт. Все те люди, которые чувствовали себя неравнодушными к проблеме хосписа, приехали и станцевали. Сейчас мы делаем то же самое. И я очень хочу, чтобы такое явление, как хоспис, в нашей стране и, в частности, в Москве, потому что это все-таки столица, нам нужно 40 как минимум. Тогда было. Я даже не знаю, какие сейчас цифры. Вот когда мы разговаривали лично с Лужковым, я попал к нему на прием, я ему сказал: Юрий Михайлович, нам нужно 40 хосписов. Вот за 10 лет построили столько. Слава Богу, что построили. И слава Богу, что вот мы сейчас собрались, Ингеборга, у нас есть Таня Дробич, Таня Арно. У нас очень много людей, которым не все равно. Это все те люди, которые на самом деле находят вот эти там часик, полчасика времени, собираются и делают то, что могут сделать для того, чтобы люди узнали, что такое явление есть. Это явление в нашей жизни, и мы должны понимать, что каждый из нас абсолютно точно может попасть в такую ситуацию. В Швеции на спектакле, который я танцевал мальчик без руки, у него был рак кожи, ему ампутировали руку. Вот представить себе, что в любой российской труппе танцует молодой человек без руки, я себе представить такого не могу. Абсолютно согласен с Ингеборги, потому что не привыкли и не знают, что это такое.
Ну, я должна, извините, обязательно вмешаться. Я ни в коем случае не говорю, что там хорошо, здесь плохо. Это не контрастная ситуация. И ни в коем случае я не хотела бы это сказать. Я столкнулась только с маленькой разницей. И я думаю, что то, что я вспомню из Советского Союза, уже двигается, как мы говорим, в абсолютно другую сторону.
Но вот я про Швецию сказал, это было 15 лет назад. Я уверен, что они гораздо дальше ушли за эти 15 лет. Поэтому, ну вот, это проблема. Человек без руки. Как можно работать в балетной труппе? Можно, если люди, в принципе, вокруг понимают, что ему деваться некуда. Он закончил балетное училище. Ампутирована рука. 23 года молодому мальчику. Он занимался с крючком. Держался за палку крючком. Вечером он одевал протез и с протезом танцевал «Лебединое озеро». Я думал, что это шутки все. Я вот, честно говоря, вот это для меня было, что в одном из залов стоял мальчик, который как бы пытался капитана Хука сыграть. Потом я понял, что это действительно трагедия. Он выходит вечером, одевает маленький протезик и танцует вальс «Лебединого озера». Рука как у балетного артиста. Это просто вам яркий пример, что такое больной онкологический за рубежом. И все вокруг, вся труппа знает и делает все, чтобы этот человек не был выбран. У нас бы человека уволили, и дальше бы, я не знаю, он устроился, не знаю, охранником в какую-то, да не знаю, там машину охранять.
Андрей Слиеп, спасибо. Ну, давайте Диану Владимировну Невзорову послушаем, лечащего доктора первого московского хосписа.
Я хотела вернуться к мысли Нюты и продолжить ее, и сказать об отверженности больных, которые, несомненно, испытывают это чувство, когда только узнают этот диагноз. Ну, мало того, что они являются «я один болен, а все вокруг здоровы», это уже состояние отверженности. И плюс состояние социальной незащищенности, которое есть не только у онкологических больных, но и у пожилых людей. Просто человек, дошедший до уровня пенсионного возраста, он уже является отверженным. И при малейшей болезни, которая является хронической, обязательно наступит в этом возрасте, и уже состояние отверженности. И проблема в нашем обществе, мне кажется, состоит именно в том, что социально не защищены. И вот именно в этом страшно каждому из нас заболеть, безумно страшно, потому что кончится все. Семья и твоя работа, и твоя дальнейшая жизнь – не будет ничего. Вот этой социальной незащищенности. Только когда в обществе могут решиться именно социальные проблемы, тогда люди могут чувствовать себя как-то защищенными и не униженными. Вот, мне кажется, это очень важно.
Угу. Диана Невзорова, спасибо. Нюта Федермессер.
Конечно, онкологические больные одновременные, отверженные и спасаемые. Потому что, слава богу, существуют организации, которые пытаются брать на себя обязательства государства и им помогать. И надо сказать, что благотворительные организации этим занимаются не только у нас, везде. Ни в одной стране государство не может самостоятельно решить эти проблемы. Конечно, вместе с благотворительными организациями нужно. В общем, и так хотелось бы, чтобы отверженности было меньше, а спасаемости больше. Но пока, наверное, это неверно.
Нюта Федермессер, спасибо. Ингеборг Дубкунайте.
Нигде, сколько я путешествовала, я нигде не столкнулась с тем, чтобы было решено, как с этим жить и как обществу с этим жить. В каждой стране, в каждом обществе есть куда развиваться и какие проблемы решать. Я согласна с Нютой, что для этого, конечно, и на Западе, и везде есть благотворительные организации. Не для этого, но этому помогают благотворительные организации. Разные, самые разные, чтобы делать какое-то добро в разных ситуациях.
И добро, я прям добавлю, и добро, и убедить наше общество, убедить, что мы должны, онкологически больные, жить сегодня, и завтра, и послезавтра, потому что я вот сейчас навещаю мальчика на Каширке, у него предстоит операция сложнейшая. Вот он в этом году поступал в институт. Когда увидели его диагноз, ему сказали: а куда вы идете? У вас четвертая степень. Вы будете занимать чье-то место.
Виктория Боярская. Да. Вера Миленчикова.
Я думаю, что поставить точку нужно, есть разграничение. Благотворительное общество, некоммерческие структуры и есть государство. Я говорила, говорю и буду утверждать, как человек, проработавший в онкологии 22 года, что эти люди отвержены, государству не нужны. Да, нужны благотворительным, нужны энтузиастам. Мы что-то делаем благодаря благотворительным фондам и благодаря той проблеме, которая есть. Но государству эти люди не нужны.
Вера Миленчикова, главный врач Первого московского хосписа. Свобода в Первом московском хосписе. За нашим столом Вера Миленчикова, главный врач Первого московского хосписа, Нюта Федермессер, президент фонда «Вера», который помогает хоспису, член попечительского совета фонда «Вера», актриса Ингеборга Дубкунайте и танцовщик Андрис Лиепа, Галина Чаликова, директор фонда «Подари жизнь», Виктория Боярская, мама мальчика, который умер в Первом московском хосписе, заведующая стационаром хосписа Диана Невзорова. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама проведет во вторник совместную встречу с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Как сообщил Белый дом, перед встречей состоятся раздельные переговоры Обамы с каждым из лидеров, цель которых, как сказано, заложить основу для возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке. Сегодня исполняется 10 лет со дня смерти Раисы Горбачевой, супруги президента СССР Михаила Горбачева. В Москве на Новодевичьем кладбище и в Новодевичьем монастыре, которого она похоронена, пройдет заупокойная служба. В Петербурге открылась выставка памяти Раисы Горбачевой. Чемпионы мира по шахматам Анатолий Карпов и Гарри Каспаров сыграют в понедельник в испанской Валенсии первую партию своей встречи из 12 партий, которые будут посвящены 25-летию их противостояния. В России на сегодня официально подтвержден 381 случай заболевания людей гриппом H1N1. Как сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, еще несколько человек находятся в больнице с подозрением на опасный вирус. Представители США и сил международной коалиции в Афганистане не стали комментировать заявление, которое предположительно сделал лидер афганских талибов Мулла Омар. Обращение от своего имени было размещено в интернете. Во многих странах мира мусульмане отмечают сегодня праздник Идаль-Фитр, завершающий священный для них месяц Рамадан, месяц поста. В России во всех мечетях пройдут торжественные богослужения в честь праздника, называемого также Ураза-Байрам. В США президент Обама направил мусульманам поздравления. В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.
Говорит Радио Свобода. Свобода в первом московском хосписе. В бесплатном государственном медицинском учреждении для онкологических больных 4-й клинической группы, которая обслуживает жителей Центрального административного округа города Москвы. И за нашим столом Вера Васильевна Миллионщикова, главный врач первого хосписа, президент фонда помощи хоспису Нюта Федермессер, члены попечительского совета этого фонда, который называется «Вера», это актриса Ингеборга Дабкунайте и танцовщик Андрис Лиепа, Галина Чаликова, директор фонда «Подари жизнь», доктор хосписа, заведующая стационаром Диана Невзорова и Виктория Боярская, мама маленького пациента, который умер в первом московском хосписе. Но мы всю первую часть говорили про толерантность, про то, насколько общество готово поддерживать онкологического больного или не готово его поддерживать. Галина Чаликова хотела продолжить, да?
Я с восхищением слушала рассказ Андреса про мальчика, который выступал в балете без руки. И хотела рассказать о том, что меня тоже очень потрясло. Мы были в Белоруссии на конференции по хосписам детским, и нам рассказали историю о том, что ребенок с искусственной вентиляцией легких, много месяцев пролежавший в реанимации, получал уроки. Вот такое отношение. Никому не пришло в голову сказать, а зачем вообще ему учиться, если у него там уже искусственная вентиляция легких, и все равно это все быстро закончится. К нему приходил учитель английского, к нему приходил учитель математики, эта девочка была, к ней приходил учитель языка, и с ребенком каждый день занимались. Он учился в школе, хотя он был в крайне тяжелом состоянии, и... Но никому у нас вот даже бы не пришло в голову, что такому ребенку может быть нужна какая-то школа. И вот этот вот уровень отношения к человеку, вот он сегодня жив, он сегодня может учиться, у него сегодня есть этот день, есть эта жизнь. Вот это то, что нужно как раз объяснять, как-то воспитывать. Вот это нужно доносить, что каждый день он абсолютно ценный. Каждый день человеку можно узнать что-то новое, важное, и ему будет интересно. Несмотря на аппарат искусственной вентиляции легких.
Галина Чаликова, спасибо.
Я просто хотела Диану Владимировну, как врача, рассказать про мальчика, который в хосписе лежал и поступил безнадежным в коме. И в состоянии комы, как нам теперь очевидно, выучил русский язык.
Да, не знал русского языка. Диана, то есть единственный, кто знал в семье русский, это был папа. Актер по образованию, работал.
А мальчик армянин, да?
Да, мальчик армянин. Служил в Ереванском театре отец. В силу болезней и разных обстоятельств они вот попали в Москву, здесь прошли лечение, и в состоянии комы Цулак попал к нам. С диагнозом на 2 дня жизни, да, и вот вам пора быстрее выписаться из больницы, потому что дней уже не осталось, он попал к нам. И родители совершенно были уже уверены в том, что он не слышит, не видит, то есть в таком состоянии вегетативном он находится. И совершенное удивление Вера Васильевна его первое высказала, он следит глазами. Он двинул пальцем. И все с таким, с большим энтузиазмом очень восприняли все вот эти движения, которые появлялись у Цулака. О себе я не могу это сказать. То есть у меня каждое его новое движение вызывало некоторый такой ужас. Вот сейчас оно новое движение, вот все радуются, а завтра этого движения уже не будет, и тогда надо будет все снова начинать и переживать по новому его ухудшению. Вот я очень долго именно так расценивала его положительную динамику. Но Цулак начал открывать глаза, следить ими, двигать пальцами, что-то там губами. Потом мы его перевели в другую палату, чтобы они там всей семьей были, им было уютно и больше места. И через какое-то время Цулак стал уже присаживаться, говорить там, на своем родном языке, пить, глотать, то есть с помощью. Потихонечку его движения пришли к тому, что Цулак уже стал ходить, бегать, играть в футбол, там, ходить по лестнице. Ну, это все, конечно,
Палата была на втором этаже, вот эта комната.
Вот в этой этой комнате, это последняя комната, где они жили у нас довольно длительное время, всей семьей, мама, папа, младший брат и Цалак. И так удивительно были вот все эти перемещения, наверное, из палаты в палату, и на второй этаж тоже очень удачно, потому что пришлось ходить по лестнице. Это тоже такая вот нагрузка очень нужная ему в тот момент. Но однажды Цалак, когда одел на себя бейджик «Доброволец Цалак», им очень хотелось это делать, он ходил по хоспису, что-то там пытался нам помочь, и попал в ту палату, где он был первое время. Говорит, я помню этот холодильник, я помню вот это. То есть вот разговор о том, да, слышат больные, видят ли, он все слышал, и он говорил по-русски, вот удивительно.
Первые его слова были, на слово «здравствуйте» он нам сказал «здравствуйте», и потом он нам сказал «спасибо», и потом он нам сказал «до свидания». Это все слова, которые он выучил у вас, Галя, когда была лежа, но он не говорил по-настоящему
по-русски. Вообще-то, когда он заговорил, его спросили, что он хочет, он сказал «хочу шашлык». Это были первые слова. Он сказал по-русски, хочу шашлык. Да.
Это не мы решаем, сколько осталось каждому человеку. В хоспис, в общем-то, приходит умирать, но мы понимаем, что чудеса случаются. У нас вот сейчас есть план нового концерта, и мы когда с Нютой разговаривали, что же показать. Но вот сейчас привести постановщика и поставить новый спектакль у нас не получается, ввиду того, что мы опять попали под кризис. Но у нас есть замечательная миниатюра. Называется она «Лебедь». Многие его называют «умирающий лебедь». И когда-то знаменитый тоже хореограф сказал на эту тему потрясающие слова. Балерина, которая танцует этот номер, он идет всего 4,5 минуты. Она, в общем-то, изображает смерть лебедя. А он сказал потрясающие слова. Лебедь не умирающий или умерший. Он умирающий, он продолжающий жить. Сколько кому? 5 минут? 10? 2 года? Цолох уехал, жив. Мы все его полюбили, встречались, сделали для него несколько благотворительных аукционов, там с ним познакомились, фотографировались. И сейчас с огромным удовольствием видим фотографии, которые он присылает из Франции, где он живет с родителями. Он жив-здоров. Вот это к тому, что взрослые на самом деле уже прощались, а так Господь распорядился, что жизнь вернулась.
Это, конечно, потрясающая история, которую прокомментировал Андрей Слие по рассказу докторов Первого московского хосписа. Виктория Боярская хотела сказать.
Я вот хочу сказать, мы здесь говорим о Цолоке, да, о моем сыне Артеме, а мы не слышим того, что у нас вообще нет детских хосписов, а мы говорим о детях, которые лежат, а у нас по закону не предусмотрено, да? Нет статьи такой, это у нас, Вера Васильевна берет на себя такую ответственность за Цолока, за Артема.
Наш концерт вот к 15-летию хосписа будет в сущности программой и требованием к правительству, чтобы были детские хосписы, и прежде всего в Москве, любого подчинения федерального или городского, с возможностью лечиться там всем детям, которые приезжают в Москву и являются неперспективными. Эта проблема не решена, мы принимаем в наш хоспис детей по направлению Департамента здравоохранения, который выклянчивает, с большим трудом выклянчивает Галя Чаликова. Там идут навстречу и отдают их только нам, потому что никто больше детей не берет. Но если вы думаете, что мы решаем эту проблему, мы часть этой проблемы решаем. У них там на сегодняшний день 18 детей, нуждающихся в хосписе, а у нас лежат сейчас только 2.
Спасибо, Вере Васильевне Милевичу, за это разъяснение. Я хочу спросить у Ингеборги Дапкунайте, как, впрочем, и у вас у всех. Я вот слушаю нашу дискуссию, и была бы я, ну, просто слушатель, я бы сказала: ребят, чем вам помочь? Вот что сделать для того, чтобы вам как-то стало лучше? Вот, Инга, может быть, вы расскажете, как вы пришли в эту ситуацию? Тоже, наверное, захотела чем-то помочь?
Нет. Я это сделала не сама.
Так,
на доброе дело меня раскрутили, соблазнили, пока от меня не отказались. Для меня большая была честь, что меня позвали в наш попечительский совет. Мы организовываем разные мероприятия, на которых я говорю такие слова: помогите нам помогать тем, которые помогают. Почему помогать? Пусть каждый ответит сам. Но помогать надо. Иначе зачем все это? Надо делать добро.
Гебурга Дубкунета. Вот простая вещь. Человек захотел помочь чем-то хоспису. Что ему делать? Нюта Федернис, расскажите, что делать вот мне?
Вы делаете уже этой передачей огромную помощь, потому что информирование населения о наших услугах и о том, что хоспис есть, фонд есть, это тоже очень важно. Есть сайт хосписа www.hospice.ru и есть сайт фонда www.hospicefund.ru. Там есть раздел «Чем помочь», где подробно написаны все виды помощи. Ну, прежде всего, естественно, нам нужны деньги. Это такая банальная истина. Опять же, расчетный счет хосписа и фонда находится на сайте. Можно помогать разными вещами, не только деньгами. Благотворительность устроена так, что если туда краешком пальца влезешь, ты оттуда уже не вылезешь никогда. У огромного количества людей мало денег или нет денег. В нашем обществе многие думают, что помогать деньгами, ну, это надо быть олигархом, владельцем, там, как минимум, нефтяной скважины. Вот это не так. Мы посчитали, вот есть такая цифра, 6505 рублей. Это сумма, в которую обходится фонду существование одного дня стационара первого московского хосписа. Значит, 6505 рублей – это 60 памперсов, 120 штук впитывающих пеленок, 150 пар одноразовых перчаток, 15 капельниц, 200 одноразовых шприцев, 10 катетеров, 10 мочеприемников. Соответственно, можно увидеть, что там 10 мочеприемников – это 150 рублей, один мочеприемник – 15 рублей. Если человек может пожертвовать 15 рублей, он уже улучшает жизнь конкретного пациента. Кроме вот такой даже очень скромной финансовой помощи, хоспис принимает гуманитарную помощь, любую. Хоспис – это дом. Мы помогаем не только первому московскому хоспису, мы помогаем хосписам в регионах, у которых нет ничего. Там нет постельного белья у пациентов, нет халатов у медсестер, нет подушек и одеял. У всех дома есть постельное белье, 1-2 комплекта, расстаться не жалко. Пледы, вазы, цветы, какая-то техника вы обновили, купили себе новый пылесос, нам вполне подойдет пылесос, который уже не новый. Люди, которые не доверяют, очень много людей, не доверяющих фондам, их можно понять. Не хотите помогать фонду? Принесите в хоспис сразу то, что вы купили. Электрический чайник, больше денег, купить кондиционер, холодильник. Ну, это большой дом, где мы хотим создать уютные, комфортные, достойные условия. Можно принести шампуни и кремы для мытья пациентов или для массажа, мыло. Ну, я даже не знаю, чего нам не нужно, вы знаете. Вы покупаете себе новую посуду, а старая посуда там от сервиза осталась чего-то несколько. Принесите в первый московский хоспис, потому что мы не хотим из белой посуды кормить пациентов, мы хотим из домашней, цветной, разноцветной, пускай в разбивку, но чтобы было уютнее. Помочь можно, став добровольцем. Добровольческое движение развивается в России, очень активно этим занимается, успешнее, чем мы фонд «Подари жизнь». Мы тоже будем стараться, очень нужны добровольцы. Можно сейчас уже для тех, кто слушает радио через интернет, можно помочь хоспису через интернет. Есть такой сайт www.blago.ru, и там прямо с кредитной карточки можно сделать пожертвование.
Артисты.
Ой, конечно, да, концерты.
Ростропович. Да. Здесь мы показывали фильм «Возвращение жар-птицы». Причем не обязательно танцевать, можно спеть, кто может поговорить.
Играть.
Тут приходить. Буквально 18 числа состоится концерт.
18 числа в честь 15-летия первого московского хосписа состоится концерт великолепной группы «Виа Татьяна». Это ретро-романсы 30-40-е годы. Боюсь звать всех, но приходите, кто влезет, всех мы пустим без билетов.
Но вот это чем можно помогать? Не обязательно деньги, вот просто само участие. Человек пришел, уже стал частью вот этой огромной программы. Вот то, что приходишь сюда и получаешь какой-то настоящий такой адреналин, что нужно жить, что нужно помогать людям, мы иногда собираемся, приходим на субботник. Да. И это счастье. Вот на этом субботнике приходят артисты, приходят писатели, приходят просто хорошие люди и убирают здесь территорию, сажают цветы, а потом маленький пикник. Вот это уже жизнь. А тут же лежат больные, есть хорошая погода. Года, здесь можно выкатить кровать в сад, прямо здесь, в центре Москвы, и лежать не только в палате.
Вот. Потому что хоспис имеет свои какие-то правила, которые некоторым кажутся странными. Например, одноместная палата, где везде кажется очень хорошо, это не считается
счастьем для больного.
Опыт показал, что, например, лучше всего три.
Или четыре.
Местные оптимальные.
Да. Есть то, что он должен быть на первом этаже. Есть какие-то вещи, которых мы не знаем.
Ну, а почему, например, три человека? Потому что если два...
Конкуренция.
Нет, человек уходит из жизни, он остается один. А другой сосед может тебя поддержать. Таким образом, три человека и четыре, да, – это уже команда. Люди борются за жизнь. Удивительно, что у нас даже никто не задумывается о психологии. Есть психология больных, есть психология врачей. И вот то, что Вера Васильевна здесь делает, это действительно... А почему мы сейчас празднуем 15 лет первому московскому хоспису? Эталон. На сегодняшний день эталон, к чему нужно стремиться. И это я говорю не как человек, который работает здесь в хосписе, а я приходящий. Я прихожу и вижу, что все, что делается здесь, это нужно переносить дальше. И вот то же самое можно сделать во втором, в третьем, в четвертом хосписе. А так нужно у нас 40, в 40-м пускай будет хорошо, так как в первом.
Спасибо, Андрей Сулиепе и Ингеборге Дубкунайт. Свобода в первом московском хосписе. Слово главному врачу Вере Мельевичу Крафту. Вера Васильевна, я так понимаю, что попадают к вам все-таки люди не автоматически, не то чтобы...
Нет, по направлению онколога, по месту жительства. Это из центрального. В Москве 10 хосписов будет, 10 административных округов. Двух нет пока, на востоке и на западе. Направляются по онкологам районным.
Спасибо за это уточнение, Вере Мельничковой. Нюта Федермессер, пожалуйста.
Андрес правильно сказал, что этот хоспис должен быть эталоном, но я знаю, что многих благотворителей смущает то, что мы большую часть средств фонда тратим на помощь именно этому хоспису. Казалось бы, действительно, хосписов в России множество, и в Москве другие хосписы больше нуждаются, чем этот. Но под этим есть очень... четкая логика. Это решение, принятое попечительским советом и правлением. Этот хоспис – это такой маяк. Сюда приезжают учиться энтузиасты со всего бывшего Советского Союза, учиться тому, как делать хосписы у себя на местах. В силу того, что у нас медики не получают языкового образования, поездка, но в силу других разных причин...
Ни в коем случае не соглашусь. Разврат ездить учиться к другим, пусть они нас приезжают учить на наших условиях.
Ну, в общем, действительно, у нас слишком разные условия с английской, например, медициной. И поэтому действительно больше пользы, когда медики из других городов приезжают учиться сюда и на конкретном примере видят, что в России при довольно скудном бюджетировании и небольшой помощи благотворительных организаций возможно вот такое, без кавычек, идеальное функционирование медицинского учреждения. Поэтому нам очень важно именно этот хоспис поддерживать таким. А потом мы готовы помогать всем остальным. Ну и, безусловно, собственно, чем больше денег на счету, тем больше денег оказывается в других хосписах. Нет, в том числе.
Есть прозрачность хосписов. Мы готовы и помогаем. Фонд помогает и Ярославлю, и хоспису в Санкт-Петербурге, и в Туле. Прозрачность хосписа, прозрачность финансовая и прозрачность его границы и его возможностей. То есть у нас 24 часа в сутки посещения. У нас любой человек, назвавшись, может пройти через охрану беспрепятственно. И прозрачность – это одно из главных условий помощи хосписам другим. Первый московский хоспис абсолютно прозрачен.
И равно как и фонд. Вот почему мне никогда не стыдно просить людей войти в попечительский совет? Потому что я знаю, что я готова отчитаться. Они ведь отвечают своей репутацией. Звезды, которые вот здесь сидят, Ингеборга, Андрес, да, Таня Друбич, они головой своей отвечают за нашу работу. Вот я готова отчитаться за каждую копейку, также первый московский хоспис готов отчитаться за каждую копейку. Это очень важно. К сожалению, именно это причина недоверия к благотворительным организациям.
Нюта Федермессер, Галина Чаликова.
Мне кажется, работа хосписов и то потрясающее отношение к пациентам, которое мы видим здесь, в этом хосписе, оно определяется и отношением к персоналу. Это должны быть очень хорошо подготовленные люди, но вот так просто с Луны они не возьмутся. К ним должно быть соответствующее отношение. Хоть Вера Васильевна сказала, что разврат ездить в Англию, но мы все-таки съездили, посмотрели, как устроены детские хосписы в Англии, и мы были готовы к тому, что там, ну, есть все для ребенка. Там он ездит по каким-то специальным устройствам на потолке, там какие-то такие штуки, которые повезут самого тяжелого пациента в любую точку. Там бассейны, лампы,
звезды, ну, не знаю, чего там только нет, но вот лично меня больше всего потрясло то, как там персонал относится друг к другу, как они берегут себя. Одна девушка пришла в первый день работать и взяла трубку, на которую позвонила мать умершего ребенка, и плакала. И девушка очень быстро ее перевела на тех людей, которые работали с семьей, и сказала: вот извините, я вас не знаю, но вот вам сейчас с вами будут говорить другие люди, которые вас хорошо знают. После этого ей 4 человека подошли, спросили, как она перенесла этот стресс, не нужна ли ей помощь, не хочет ли она вдруг уйти из хосписа. То есть надо думать о людях, надо думать о тех, кто работает в хосписе. Тогда и, соответственно, вот это будет передаваться тем, кого опекает хоспис. Это связанные вещи. А у нас считается, что вот человек пришел работать на такое тяжелое место, ну вот он должен быть таким бесплотным ангелом, который практически ничего не должен есть, а только должен всех обнимать, целовать и делать доброе дело. Людям нужна нормальная, достойная зарплата. Людям нужны особые условия. Им нужна возможность расслабиться, отдохнуть. Им нужно сделать так, чтобы они могли в этих очень тяжелых условиях работать.
Спасибо, Галине Чаликовой. Ну, давайте у Дианы Невзоровой спросим. Есть комментарий к тому, что Галина сказала о жизни доктора в хосписе?
В том, что сказала Нюта по поводу помощи. Мы сказали о руках, и немножечко так поверхностно это прозвучало. Руки очень нужны, то есть нужны люди. Хоспис – это не только стационар. Хоспис в большей части, наверное, своей работы – это выездная служба, помощь на дому. И вот там для добровольцев просто, ну, огромный пласт работы и времени, и действительно все нужны. Ну, помимо того, что мы им возим иногда в социально незащищенные семьи и обеды, и ездим, ежедневные визиты есть, мы не можем присутствовать в доме несколько часов, и персоналу уже нужно идти на визит к другому больному, и вот тут бы добровольцы были просто необходимы. Конечно, мы бы их попытались подготовить и в стационаре, объяснить, показать, научить, но вот, то есть, руки добровольческие нужны очень сильно.
Такая простая, казалось бы, вещь для нас, здоровых людей – уборка, помыть окна. А представляете, что такое для семьи лежачего пациента? Например, прийти домой вымыть окна или сюда прийти помыть окна – это огромная помощь. Вот это может почти каждый.
Конечно.
Галина Чаликова и Диана Невзорова.
Люди, пришедшие на работу в хоспис, у нас есть такое правило, то есть все, кто пришел, они проходят такую добровольческую службу у нас. Ну, для того, чтобы они на нас посмотрели, мы на них посмотрели, и эти люди решили, нужно ли это все им, и мы должны принять решение, подходят ли нам эти люди. И большое количество людей отсеивается, уходит, не приходит во второй раз. А те, кто приходит, все говорят в один голос: так у вас хорошо, так у вас тепло, так нас хорошо встретили. Действительно, тут же подхватываются эти люди, подхватываются с этими девочками на посту, медсестрами. Потому что приходят совершенно другие люди, испуганные, зажатые. Что у вас, куда я пришел, зачем я пришел, и раскрываются благодаря, наверное, хорошему отношению и тому замечательному делу, которое делают в этих стенах.
Придется мне как администратору сказать.
Да.
У нас есть спонсоры хосписные, и самый главный наш спонсор – это фонд. Огромный на протяжении 10 лет огромную помощь нам оказывал РАО ЕС Анатолий Борисович Чубайс. Без него мы бы не выжили, а его помощь состояла в надбавках к зарплате. И самое главное, у нас есть еще и другие спонсоры. У нас есть АО «Плющиха», у нас есть индивидуальные спонсоры, которые позволяют мне, как администратору, оплачивать этими деньгами благодаря этим и фонду, и всем, кто переводит нам деньги, с кем у нас заключаются договора. Все прозрачно через банковские реквизиты, через банк приходят к нам. Мы оплачиваем мобильные телефоны практически всему персоналу, который занят круглосуточно с больными и с их родственниками. Мы оплачиваем коммунальные услуги на 50%. Бесплатно платные обеды, сауна для больных, концерты для родственников, сауна и фитнес у нас для наших сотрудников, которые не хотят туда ходить, и лишением, я говорю, лишу премии, тогда идут. Ну и свадеб у нас было 13 здесь среди сотрудников, что очень важно, потому что они выбитые из социума, не понимают люди. Работает здесь в основном молодежь. Где-то 22 года, вот в стационаре, наверное, средний возраст. И им очень трудно возвращаться в старое, поэтому мы очень приветствуем свадьбы, и у нас много праздников, у нас мы отмечаем дни рождения, все дарим подарки, мы делаем все для того, чтобы нам помогает Боско ди Чильеджи одежды, нам помогает Международный женский клуб одежды. Вот сейчас есть и продовольственные, и Винбельдам нам помогает очень много. Это все делает их защищенными. Они не берут взяток, даже если возьмут. Да, про квартиры я вообще не говорю. Но, правда, квартиры, конечно, я пробиваю, но если бы не правительство, я бы их не пробила. Общежитие сначала у нас такое, четырехкомнатные квартиры. У нас четыре четырехкомнатные квартиры. По мере роста семьи, по мере возможностей, правительство, благодаря настойчивым требованиям администрации, выделяет отдельные квартиры. У нас уже раз, два, три, четыре, шесть человек получили отдельные квартиры. Вот. То есть социальная защита прежде всего.
Есть два человека, благодаря которым все мы здесь собираемся, и вот Ингеборг, угу, и Таня Друбич, и Таня Арно, вот Вера Васильевна и Нюта Федермессер. На самом деле это два человека, которые нас смогли организовать. И это удивительно, потому что в нашей жизни мы очень мало кому доверяем. Особенно мы артисты, мы понимаем, что все в этой жизни теперь коммерциализировано, и что-то для чего-то нужно. Вот эти два человека, которым я действительно реально бы поставил при жизни памятник. Благодаря вот этим двум женщинам в таком состоянии первый московский хоспис, в таком состоянии фонд «Вера» помощи хосписам всем, которые возможно. И мы все делаем все, что возможно. Всегда, повторяю, работал в Америке, и знаменитая фраза президента Соединенных Штатов: не то, что страна делает для тебя, а то, что ты можешь делать для этой страны. То же самое для хосписа. Не то, что хоспис сделает для вас, когда начнется сложности в вашей жизни или ваших близких, а надо начинать сейчас. Если ты можешь помочь хоспису, приходи, помогай, чем угодно.
Андрис Лиепа, «Свобода» в первом московском хосписе. За нашим столом были его главный врач Вера Васильевна Миллионщикова, президент фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, члены попечительского совета фонда, актриса Ингеборга Дабкунайте и танцовщик Андрис Лиепа, Галина Чаликова, директор фонда «Подари жизнь», доктор хосписа, заведующая стационаром Диана Невзорова и Виктория Боярская, мама Артема. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».